Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Добрый день, друзья. С вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в студии «На тупичке». В гостях вновь Екатерина Куклева. Катя, привет.
Привет, Егор. Добрый день.
В прошлый раз мы поговорили об антисоветском содержании театральных постановок современности. Ну, а сегодня решили пообщаться по вопросу антисоветских мифов интеллигенции отечественной. Давай сверим наши представления о том, какие мифы наиболее живучие в умах интеллигенции относительно советского прошлого.
Давай. В этот раз я буду обращать свое внимание уже не на театральные постановки, потому что, чтобы их посмотреть, надо приехать в одну из столиц и посетить театр. Мы будем рассматривать произведения культуры, которые доступны всем гражданам на территории России. Это кино, это книги, которые можно спокойно найти в интернете. И я постаралась сделать такую подборку самых заезженных мифов, которые встречаются, на мой взгляд, повсеместно.
Ну, перечисли.
Ну, во-первых, Сталин, который всех расстреливал, ненавидел, ел детей, чекисты, которые и НКВДшники, которые всех просто хотели расстрелять и, господи, трупами завалили всех, но оставили те трупы, которыми мы заваливали немцев во время Великой Отечественной войны. Ну, как известно, мы победили в войне, заваливая всех трупами, штрафбатами. А все, кто остался, они шли в бой только благодаря заградотрядам. И так далее, и тому подобное. В общем, я подготовила много. Я думаю, может быть, пойдем по порядку?
Ну, давай, да. То есть, насколько я понимаю, и насколько я следил, анализировал, следил за вот этой мифологией и пытался ее анализировать, речь идет рамочно о том, что 70 лет советского существования Советского Союза – это некая черная дыра в истории России. Да, это некий уход нашей культуры со столбовой дороги цивилизации. Это некий абсолютный ужас-ужас, где существовала античеловеческая, антинародная власть, а население покорно страдало под ее пятой. Вот. Ну и, соответственно, за годы советской власти было совершено масса преступлений. Собственно, сама эта власть была преступной, и поэтому любой ее поступок должен оцениваться как бы как преступление, к чему бы он ни привел. Это и Октябрьская революция, которая сама по себе оценивается в этой мифологии как преступление, это и Гражданская война, победа в Гражданской войне, и Великая Отечественная война – это преступление, и даже полет Гагарина в космос – это в некотором смысле преступление, поскольку он не имел никакого смысла, ибо лучше было позаботиться о народном благе, чем тратить огромные народные деньги на запуск человека в некой, значит, стиральной машине к звездам. Вот. И никакой ценности, собственно, этот поступок не имеет, да, это свершение не имеет, гордиться здесь нечем. То есть, а все остальное производное от этой изначальной концепции, но производные действительно бывают замысловатые и необычные, и вот интересно об этом поговорить.
Стоит только отметить, что пропаганда, она началась же не только после распада Советского Союза, это не только эти последние 30 лет. Если углубляться, то развенчивание культа личности Сталина, оно началось после 20-го съезда еще в 56-м году. И уже тогда пошло вот, что Сталин тиран, мы должны вот покаяться. У нас тогда уже, в принципе, началось вот это вот повсеместное покаяние. И что в этом удивительно, есть такой архитектор перестройки, очень известный человек Александр Яковлев, известный всем и воспетый в определенных вот этих вот антисоветских кругах. Это человек, без которого, который, в принципе, и помогал нашу страну разваливать. Я так сказала, нашу, как будто бы я родилась в Советском Союзе, я родилась, к сожалению, позже уже. И вот у него есть такая книга, «Черная книга коммунизма», и он в своем еще, он в предисловии к этой книге написал, что авторитетом Ленина ударить по Сталину и по сталинизму, а затем в случае успеха Плехановым и социал-демократии бить по Ленину либерализмом и нравственным социализмом, по революционаризму вообще. И эти строки, ну вот, вот то, что они запланировали, судя по его вступлению к этой книге, он вместе со своими единомышленниками как раз начал воплощать жизнь после 56-го года, а не только в перестройку, когда его деятельность стала наиболее яркой и очевидной уже массам людей широкой общественности.
Ну, я помню, да, «Черная книга коммунизма» – это не книга самого Александра Николаевича, да, он писал к ней предисловие, да, да. И там он как раз рассказывает об образе мысли именно реформаторов, то есть те, кто перестройку задумали и осуществили. Но ты права в том, что действительно этот образ мысли существовал и раньше, и он действительно охватил широкие круги интеллигенции после 20-го съезда, хотя определенные живучие мифы о том же Сталине, они существовали и до 20-го съезда, и в 30-е годы, в кругах оппозиции либеральной интеллигенции, и в 40-е тоже все это уже тогда родилось и пересказывалось, а 20-й съезд придал им некую легитимность. То есть, да, Никита Сергеевич Хрущев, например, возложил на Сталина ответственность за убийство Сергея Мироновича Кирова. Это было в докладе на 20-м съезде. Однако сама идея о том, что Сталин причастен к убийству Кирова, о том, что он является заказчиком этой расправы, она же и уже в 30-х, уже в 34-35 году там, стала достоянием определенных оппозиционных кругов и пестовалась в этих кругах в течение всего правления Сталина. Поэтому, конечно, мифы эти очень живучие, и они, по сути, коренятся-то как раз в той эпохе, в которую они осуждают, сталинскую, да, и родились они в кругах противников Сталина. А в тот момент, когда противники Сталина, грубо говоря, пришли к власти, эти мифы стали мейнстримом.
И как раз это же, наверное, затронуло шестидесятников, вот эти вот лирики, среди которых огромное количество диссидентов, которых как раз начали потом печатать уже в перестройку. И об этих произведениях мы сегодня поговорим. Но вот как раз вспоминаю, что некоторые мифы появились до... В 92-м году Александр Рогожкин снял фильм «Чекист», который снят по произведению Щепка, который был написан еще в 1923 году. Он был, в нем описывается деятельность сотрудников ЧК. Я зачитаю просто описание, и уже вот в этом произведении, ну, краткое описание этого произведения, уже в нем большинство мифов, которые появляются потом, в дальнейшем, они уже есть тут. Сотрудники одной из губернских чрезвычайных комиссий зачитывают длинные списки врагов советской власти. Тех, кто служил у белых, либо по той или иной причине помогал им. Тех, кто на кухне ругал большевиков. На кухне ругал большевиков. То есть ну, мы помним, что даже на кухне надо говорить было шепотом. Тех, чья вина состоит лишь в неподходящем социальном положении. Ну, то есть все люди, которые имели отношение к белым или к дворянству, или к интеллигенции. Приговор чекисты выносят сами. Он неизменно молниеносен, то есть они никого не спрашивают. Почти всегда одинаков и безоговорочен. Безоговорочен. И это расстрел. Пытаясь соблюдать революционную законность, которая, по их мнению, заключается лишь в отдельном рассмотрении каждого конкретного дела, судьи превращают зачитывание списков в рутину. Их суд настолько бездушен и бездумен, что они могут приговорить к смерти самих себя. То есть перед нами уже рисуют образ сотрудников ЧК такими, что вот мы уже устали расстреливать, вот кого угодно подпишут, всех расстреляют. Вот как будто бы людям больше в 23-м году нечем было заняться, как расстреливать просто всех и вся. После вынесения приговора заключенных выводят из камеры и отправляют в подвальную душевую, где приказывают раздеться, ставят по 5 человек к стене и расстреливают в затылок. Затем трупы выволакивают наружу, откуда ежедневно выезжает грузовик, переполненный телами казненных людей. Ну, вот, трупами закидать. Оно уже вот тогда было. Одна из центральных тем данной картины – это внутренняя трагедия интеллигента Срубова, выражаемая в его попытке оправдать насилие нуждами большевистской революции. В отличие от своих малообразованных соратников, то есть вот как бы малообразованные соратники, то есть понятно, он интеллигент, а все остальные большевики – это обязательно такие малограмотные люди, которые хотят мстить. тут далее написано, для которых проводимые в застенках массовые расправы являются делом исторической мести тем, кого они считают своими врагами. Срубов пытается выстроить философию, которая могла бы оправдать кровопролитие общественным благополучием. Априорная неразрешимость поставленного вопроса приводит его к невыносимым мукам совести и далее к окончательному умопомешательству. Ведь жизнь в окружении мертвых оказывается куда страшнее, чем смерть в окружении живых. То есть 23-й год, а фильм по этому произведению снят в 92-м, он вышел уже после распада Советского Союза. Ну вот он уже обрисовывает такие главные мифы о сотрудниках органов государственной безопасности. Вот это бездушные, по большей части малограмотные, расстреливающие все и вся. И причин тому, ну вот, кто шаг ступил туда-обратно, все.
Ну, здесь надо сказать, что автор этого произведения Владимир Зазубрин, угу. Он был советским писателем, но его произведение не было опубликовано в 23-м году, увидело свет только в 1989-м, и, соответственно, было очень быстро экранизировано Рогожкиным, поскольку сложилась конъюнктура. Угу. Для того, чтобы фильмы такого рода снимались. Еще фильм несколько утрирует содержание повести. Да, безусловно, я согласен с тем, что вот эти образы, мифы 20-х годов они, и 30-х годов, они, конечно, оказались очень востребованы в 90-е годы. И здесь можно сослаться также на, может быть, даже более яркий пример. Это экранизация повести «Непогашенной луны» Бориса Пельника, которая намекала на убийство Михаила Фрунзе. Mm. То есть ходили слухи, родившиеся, опять же, в среде антисталинской оппозиции, что Михаил Васильевич Фрунзе был, не умер при операции, да, а был убит по приказу Сталина, потому что Фрунзе был его противником. Надо сказать, что миф о том, что Сталин убил всех, кто мог ему помешать, всех выдающихся деятелей партии, которые могли ему помешать захватить власть в России, эти мифы, они ходили в среде оппозиции в 30-е годы. И в число жертв Сталина включались и Фрунзе, и Дзержинский, и даже периодически сам Владимир Ильич Ленин. Вот, поэтому ничего нового в этом не было, но Борис Пельняк, который был троцкистом и который при этом был талантливым писателем, оформил эту мифологию в повесть «Непогашенной луны», которая, насколько я помню, как раз также в 90-е годы была экранизирована и закрепила вот эту легенду, черную легенду силой главнейшего из искусств. Насколько я помню, главную роль там играет артист Владимир Стеклов. То есть, вот эта вот вся история, вот эта вся мифология, она как раз в 90-е годы стала закрепляться кинематографом. В этом важная роль 90-х, да, поскольку это стало заходить в массовое сознание. Еще один миф, который я уже упомянул, это убийство Кирова по приказу Сталина. Есть голливудская картина «Сталин» с Робертом Дювалем, угу. Где Надежду Аллилуеву играет Джулия Ормонд. И вот этот фильм – это средоточие всех возможных там, сплетен, которые ходили о Сталине в интеллигентской среде. И, в частности, убийство Кирова там тоже обыгрывается. Вот. То есть, и человек, который посмотрел эту картину, он, да, и как на самом деле мы же очень часто об истории судим по художественным произведениям, там, о событиях 17 века во Франции, о правлении Людовика 13 или 14, мы часто судим о книгах про Д'Артаньяна. По книгам про Д'Артаньяна. Вот точно так же и про сталинскую эпоху многие судят по тем литературным произведениям или кинофильмам, которые они посмотрели. Если они посмотрели голливудский фильм «Сталин» или вот «Щепку», или повесть фильм «Чекист», да, или повесть «Непогашенной луны», или что-нибудь вроде этого, или там «Штрафбат», условно говоря, или «Зулейху», то у них соответствующая картина и сформировалась. И эти легенды, они продолжают развиваться, множиться. Вот Гузель Яхина активно принимает в этом участие.
На самом деле, когда я подбирала, я просматривала, какие фильмы есть на тему сталинских репрессий, и оказывается, у тети Вики, у Википедии есть целый раздел. Вот как раз Зулейха, она там, конечно же, есть. А еще я и забыла, и припомнила, я когда-то давно, лет больше 10 назад, смотрела фильм «Восток-Запад» режиссера Варнье.
С Олегом Меньшиковым.
Да, и с Катрин Дынёв, и Сергей Бодров-младший там, кстати, играл. Когда я тогда смотрела, я, в принципе, об идеологии не задумывалась. А потом, когда уже готовилась, сейчас начала припоминать. И как раз с Зулейхой есть небольшое пересечение. Это, к слову, о том, что весь корабль умер. И как раз-таки в фильме «Восток-Запад» там рассказывается о времени уже после Великой Отечественной войны, когда многие... После такого подъема патриотизма многие те, кто уезжали из страны до войны, они решили вернуться. И в фильме описываются вот как раз события конца 40-х. И Алексей Головин, как раз которого играет Олег Меньшиков со своей женой, которую играет Катрин Дынёв, приехав в СССР, воочию столкнулись с жуткими реалиями сталинского тоталитаризма, и почти все прибывшие с ними на корабле были расстреляны или их отправили в лагеря. То есть вот как раз фильм тоже же 90-х годов, и как раз зарубежные авторы, но это совместный фильм, получается... И наши творцы старались вот эти все истории поднять на поверхность, и на Западе это все активно принималось, и многие принимали в этом и участие, снимали это все.
Я еще зайду с неожиданной стороны про антисоветские мифы, зайду издалека. Я недавно вернулся из Карелии, где позволил себе несколько дней отдохнуть. И у костерка на берегу озера я читал роман Стивена Кинга «Противостояние». Это один из немногих романов Кинга, который я не читал ранее. Вот я долго-долго откладывал и, наконец, решил получить удовольствие, читая эту книгу. Там про Советский Союз очень мало практически, но там есть интересное соображение про тоталитарное государство. Ты читал «Противостояние»?
Нет, я не смотрел.
Недавно вышел новый сериал в 2021 году. Это очень актуальное произведение в том смысле, что оно повествует о смертельном вирусе гриппа, который поразил человечество и уничтожил практически 90% людей на земном шаре. Но 10% все-таки выжили. И они пытаются строить новое общество. И вот в Соединенных Штатах сформировалось два очага нового общества. Один очаг – это так называемая свободная зона Болдера, где группируются условно хорошие персонажи, и они пытаются построить там, возродить, точнее, классическую американскую демократию. А второй очаг – это Лас-Вегас, где управляет всем темный человек Рэндалл Флэг, и он строит там тоталитарное государство, которое герои постоянно сравнивают с нацистской Германией. При этом у этого тоталитарного государства есть некоторые преимущества перед свободной зоной Болдера, и когда главные хорошие герои туда попадают, они говорят, что типа здесь поезда приходят по расписанию, то есть там чисто, там никто не употребляет наркотиков, потому что наркоманов публично распинают, значит, при большом присутствии народа. Вот. Но все равно в этом тоталитарном государстве Лас-Вегас, Лас-Вегаса, со столицы, точнее, в Лас-Вегасе, держится на страхе перед вождем, перед Флэгом, потому что он обладает сверхъестественными способностями, и его боятся. Вот. И дальше происходят события, которые мне показались сюжетно не до конца оправданными. То есть, там происходят вещи, в которых Флэга преследует неудача, но тем не менее эти неудачи носят совершенно частный характер и никак не сказываются на жизни лас-вегасского обывателя. Что там происходит? В город проникают шпионы из Болдера. Он приказывает этих шпионов арестовать и хочет жестоко с ними расправиться, отрезать их головы и отправить, значит, в Болдер, чтобы продемонстрировать, как он уничтожает своих врагов. Вот. Но происходит сбой в программе, да, сбой в системе. Одного из шпионов убивает в перестрелке, он страшно изуродован и практически уже лишен головы, ее не отправить. Вот. А вторая девушка, шпионка, с которой беседует сам Флэг, она тоже, значит, напарывается в итоге на кусок стекла, и его план оказывается сорван. Срывается еще один план, они хотели поднять в воздух вертолеты для того, чтобы найти третьего сбежавшего шпиона, но эти вертолеты взорвались в результате действий одного немного ненормального персонажа. И что происходит? Да, после вот этих совершенно частных и никак не сказывающихся на развитии сюжета неудач Флэга, люди начинают убегать из Лас-Вегаса. И вот как бы вопрос, почему они начинают убегать, на мой взгляд, Стивен Кинг ясно не объясняет. То есть, что конкретно для этих людей изменилось? Ведь их жизнь, она как была, так и осталась. У них по-прежнему есть еда, у них по-прежнему есть работа. И что заставляет их убежать из, ну, относительно комфортного для обывателя места в полную неизвестность? Угу. Потому что даже для того, чтобы добежать до зоны Болдера, им нужно пересечь огромное пространство, где совершенно непонятно, есть ли еда, где точно нет электричества, совершенно неясно, нет ли там где-то по дороге каких-то бандитов, мародеров там, и так далее. То есть им нужно предпринять опасное путешествие. И тем не менее они начинают бегать из Лас-Вегаса. Почему они начинают убегать? Я вот долго над этим думал и пришел вот к какому выводу. Книга эта была написана в 1978 а отредактировано в 1990 году. Это была эпоха, когда в американской историографии господствовала так называемая идея тоталитаризма. Я сейчас очень коротко и очень схематично изложу основную мысль. Угу. Она заключается в том, что есть государства демократические, а есть государства тоталитарные. Вот Советский Союз и нацистская Германия в рамках этой концепции они оцениваются как одинаковые системы. Угу. Одинаковые системы в том смысле, что они тоталитарные. И в тоталитарной системе вся власть принадлежит вождю и некой единой структуре бюрократического аппарата, неважно, коммунистической или нацистской, а все население находится как бы в оккупации этого бюрократического аппарата. И единственное, что население удерживает от протеста, от восстания, это страх. Да? И вот как только страх уходит, то население либо свергает эту власть, либо начинает разбегаться, бегать за железный занавес. То есть население в данном случае выступает не субъектом управления страной и не заказчиком этой власти, не симпатизирует этой власти. Оно всегда находится в тайной скрытой оппозиции. Оно всегда мечтает убежать, ну, или свергнуть эту власть. Но единственное, что его удерживает, это страх, ужас. Потому что в одиночку там, или небольшими группами свергнуть эту власть не получится. Вот. А сейчас мировая наука уже отступила от концепции тоталитаризма. И пришла к выводу, на мой взгляд, совершенно справедливому, что тоталитарные системы являются в некотором смысле исполнением заказа снизу. То есть народ хочет этой власти, и народ видит в этой власти исполнение некоторых своих чаяний. И, собственно, через эту власть эти свои чаяния реализуют. Вот. И это верное замечание, потому что как нацистское общество, как нацистские обыватели разделяли и очень много выгод получили от нацистского режима, так, естественно, и советское общество в сталинский период также получало огромное количество выгод. При этом эти системы противоположны. Я сейчас не буду касаться вопросов там, принципиальной, экзистенциальной разницы между нацизмом и коммунизмом. Мы много раз об этом в студии говорили. Мы говорим просто о средоточии власти внутри одного аппарата. Да? Так вот, идея заключается в том, что в реальности народ является заказчиком той или иной системы. Да? Народ является... более того, создателем этой системы. Народ делегирует ей эту власть. И нацистская власть, она поддерживалась немцами, и в этом смысле разделяет ответственность в том числе и за войну на уничтожение против Советского Союза, и за Холокост и так далее. Вот эта система тоталитаризма, она была очень выгодна после Второй мировой войны, потому что она как бы освобождала значительную часть немцев, которые реально принимали участие в нацистских преступлениях, от ответственности за них. И производным от этой концепции тоталитаризма является, например, западно-германская концепция про то, что все плохое совершили СС. А даже вермахт был ни при чем. Нас обманули, мы жертвы. Вот мы сами жертвы. Хотя все прекрасно пользовались, грубо говоря, награбленным у евреев, у советских граждан, у граждан других оккупированных территорий до тех пор, пока Германия не начала проигрывать войну, пока режим Гитлера не зашатался. Вот. Но Стивен Кинг мыслил еще вот этой старой тоталитарной концепцией, и он не в его романе «Общество, собравшееся в Лас-Вегасе», оно там безмерно страдает, за исключением некоторых там отмороженных отщепенцев, встроенных в этот государственный тоталитарный аппарат. Оно страдает, но оно боится. Как только вот этот страх уходит, как только в чем-то Рэндалл Флэг показал себя не орлом, и оказался не на высоте, все убежали. Вот. Ну, не все там убежали, но там явно народ от него начинает уходить, хотя жизнь их как-то не меняется. Какая им разница, убил он так шпионку или по-другому? Совершенно никакой разницы нет. И вот этот сюжетный ход может быть, на мой взгляд, прочитан только как раз под углом этой концепции тоталитаризма. Так вот, как мне представляется, причем здесь Сталин, да? Как мне представляется, наша интеллигенция, она до сих пор мыслит в рамках этой концепции тоталитаризма. Она не может себе представить, что советский народ был участником создания советского государства, и она не может себе представить, что советский народ был счастлив жить при этом советском государстве, что он много получал от этого советского государства, что он был сопричастен к свершениям этого советского государства, я имею в виду такие грандиозные прорывы, как план Гойл-Роу, создание системы всеобщего бесплатного образования, в том числе и высшего, индустриализации, победы в Великой Отечественной войне, полете в космос и так далее. То есть люди понимали, что даже в освоении космоса есть их хоть маленький, но их личный вклад. Вот. Вот этого в концепции тоталитаризма представить и описать себе не может. И, соответственно, люди, которые являются адептами этой концепции, они этого не понимают. И отсюда как раз вот эта история, что воевать за советскую власть не могли, могли только воевать из-за заградотрядов. Никаких советских нормальных героев, людей, которые поддерживали эту власть, исходя из гуманистических принципов, быть не может. Могут быть только бессловесные рабы, которых под комиссарским наганом что-то там заставляют делать. Все нормальные люди были в ГУЛАГе.
И в штрафбатах.
Да, и в штрафбатах, да. Да, да. Вот все нормальные люди были там. То есть, среднестатистический рабочий человек, он был вот этим рабочим роботом тоталитарной системы. И хотя наука уже давно от этого взгляда, довольно примитивного на самом деле, отказалась, но тем не менее в голове отечественной интеллигенции эта система до сих пор сохраняется, и она про нее рассказывает.
И это есть во многих фильмах, которые, даже если говорить не о 90-х, а был ряд фильмов о покорении космоса. Вышли они, по-моему, в 2017 году несколько.
Ну, вот, да, буквально. Это никуда не девается.
И там было показано, что вот приходят злобные люди сверху и говорят, корабль надо выпустить раньше. Это, по-моему, с Мироновым и Хабенским «Время первых», да, где надо их в космос раньше, и в космос бы они сами не вышли, только принудиловка была обязательная. И был фильм «Восход 7». Причем фильм «Восход 7», один из космонавтов, который был прототипом главного героя, он жив, он посмотрел, и у меня даже есть цитата, что он сказал, что он об этом думает. То есть человек, ну, с него списан сценарий.
А это кто?
Это Владимир Джанибеков. Он, его комментарий по поводу фильма «Салют-7».
У меня... Или «Салют»?
«Салют-7».
«Салют-7». А ты до этого да, сказал «Восход». Я не смотрел.
«Восход 7» – это корабль... Нет, «Восход 2» – это корабль... Я перепутала. «Восход 2» – это корабль, на котором время первых летели Леонов. Итак, Владимир Джанибеков сказал, что «у меня сложное отношение к этому фильму. С точки зрения художественной картинки проделана прекрасная работа. Потрясающие кадры, эффекты, актеры сыграли великолепно. Даже невесомость удалось передать очень круто». Это, кстати, по поводу нашего кинематографа, он действительно вырос. Но присутствует какой-то американский вариант воздействия на мозги зрителей. Это он отметил. И, кстати, есть очень подробный разбор фильмов про космос у Тубуса, где он как раз-таки долго и упорно рассказывает о том, что вот в этих фильмах не осталось ничего советского.
Егор просил не называть его Тубусом.
Запомню. Больше не буду. И дальше Джанибеков как бы говорит: «Показали страшных русских генералов, готовых расстреливать своих в космосе. В фильме присутствует и высшее руководство страны с угрозами, хотя все было ровно наоборот. Все надеялись на успех, спрашивали, чего не хватает, чтобы все получилось. Никогда не угрожали нам. Работники ЦК, КПСС и Минобороны только поддерживали, желали победы и соболезновали, если что-то шло не так. Наша армия несет другую функцию – выручать, спасать, защищать и никогда не убивать. Когда люди за рубежом будут внимательнее смотреть ситуацию в центре управления полетами, как вы думаете, это мимо пройдет?» Нет. Вообще, как было на самом деле, можно прочитать в книге «Записки с мертвой станции». Вот что сказал космонавт, с которого этот фильм списан. То есть было все ровным счетом наоборот. Власть поддерживала и, наоборот, хотели быть первыми. И космонавты туда хотели. А глядя на время первых, такое ощущение, вот что из-под палки. Евгений Миронов, который сыграл Леонов, вот он еще хотел, и то-то меня поразило в самом начале, вот это вот такие сумасшедшие нам в космосе и нужны, что он в космос... Складывается впечатление по началу фильма, что космонавт хотел в космос не чтобы космос покорять, а потому что он был такой сумасшедший, ему вот хотелось. То есть если бы не космос, он бы там, я не знаю, с парашютом бы прыгал день и ночь, просто так, что вот характер у него такой.
Космос рвались, просто рвались. Это была мечта десятков, если не сотен тысяч мальчишек, молодых людей в нашем государстве. Поэтому, конечно, рассказы про то, что все полетели из-под палки, это странно. Но я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что, конечно, вот влияние Голливуда, оно сказывается не только на технической стороне, но и на содержательной. Потому что большая часть голливудских историй – это история про победу как раз демократии над победу свободы, как они это называют, да, над тиранией. Это вот такая архетипическая голливудская история. И про что бы они ни рассказывали, как правило, они рассказывают про это. Приведу два примера. Вот я практически с разницей, наверное, в один день смотрел финальный эпизод «Игры престолов» и финальный эпизод сериала «Чернобыль». Вот. И хотя эта история вообще про разное, как вы все понимаете, вот, но на самом деле это история про одно и то же. И если вы попытаетесь, отжав внешнюю картинку, да, декорации, понять, про что вам рассказали, то вам рассказали именно про это, про то, что демократия, она гораздо лучше тоталитаризма, что тоталитаризм всегда давит, а демократия, она приводит, значит, к расцвету государства. Да, как заканчивается «Игра престола»? О боже, «Игра престолов», о боже, она заканчивается выборами. Боже мой, выборами из одного, из двух и более кандидатов. Мой бог, но неужели все сезоны вели к этому? Я был шокирован. Но примерно та же самая история, эта история, и то же самое происходит и в сериале «Чернобыль». То есть там придумывают нам страшный комитет государственной безопасности, который академик Легасова в конце заставляет отказаться, значит, от правдивого рассказа о том, что действительно произошло на Чернобыльской станции. Вот, и академик Легасов из-за этого вешается, но тем не менее его дневники там становятся достоянием общественности, и все узнают, что там было на самом деле. Хотя в реальности академик Легасов ничего не скрывал, и советское государство на него в этом смысле не давило. И его трагическое самоубийство вообще было не связано с... Ну, или, во всяком случае, прямым образом не связано с аварией на Чернобыльской АЭС. И вот почему так, да? Почему голливудские сценаристы постоянно рассказывают об этом, да, как, за какой бы сюжет, о чем бы они ни говорили, там, о средневековой Европе, о драконах, о Чернобыльской АЭС, о Второй мировой войне, об отношениях между людьми, они все равно будут рассказывать историю о победе демократии над тоталитаризмом. И я предполагаю, потому что они выращены в этой культуре, да. То есть тут, конечно, существует соблазн рассказать о том, что таким образом они обслуживают интересы буржуазного государства, и это тоже. Но, тем не менее, есть важный момент. Вот эти люди, они выросли в этой культуре, и они просто ее воспроизводят в своем кинематографе. Русская и советская культура, она другая. Она... Ну, есть свои какие-то все-таки национальные особенности, да, при том, что классовое расслоение оно везде одинаковое, но все-таки есть национальные такие черты, которые дают отличие между разными культурами. И вот классическая русская история, она, конечно, не про победу демократии над тоталитаризмом, она про то, что герой пожертвовал собой ради спасения миллионов. Вот. Это такое вот наши герои, это Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, настоящая, не та, которую
показали.
Да, да, почему вот такое отторжение за булочку против булочки и трамвайчика? Потому что в сравнении с тем, за что умерла Зоя Космодемьянская, это звучит нелепо. Это нелепо сформулировано, нелепо показано и нелепо выглядит, и даже в сравнении с монологом ее вот оппонента, который вроде бы предал, но ее оппоненту вложены в уста слова о том, что я для людей жить хочу, я города строить хочу, а она за булочку и трамвайчик умирает. То есть вот рядом это выглядит нелепо, если не кощунственно. Да? А вот реалия Зои Космодемьянской – это да, наш герой, потому что она умирает, причем умирает в тот момент, когда советская победа еще не очевидна, но она, тем не менее, жертвует собой ради других. Вот жертва ради других, она может быть в военной форме, там, это могут быть военные события, да? Это могут быть гражданские события, это может быть человек, который положил свою жизнь на благо других, представитель интеллигенции, ученый, неважно. Вот. Но это вот такая история, которая, мне кажется, наилучшим образом может быть понята и понято именно в нашей культуре. Вот. Хотя абсолютно, ну, то есть, эта история имеет интернациональное значение, но для русской культуры она наиболее характерна, скажем так, мне так кажется. И вот таких историй на нашем экране за последние 30 лет я чуть не припомню. То есть, несмотря на то, что на это совершенно явно есть запрос, и это будет понято и осмысленно, но такое не снимают, а снимают вот другое. И это попытка заимствовать архетипы чужой культуры, непонятной нам, и воспроизводить на нашем экране. И это касается всех последних фильмов, в том числе и о войне. Вот фильм «Девитаев» здесь, в этой студии, Тимур Бекмамбетов рассказывал о том, что на стороне Девитаева честь, а на стороне его оппонента, который стал служить нацистам, правда. Вот это тоже нелепые, если не кощунственные слова, потому что правда не может быть на стороне, которая служит злу. То есть, правда не может быть на стороне человека, который перешел на сторону сил, осуществляющих геноцид нашего народа. Вот. Как это возможно? Да? Мне это абсолютно непонятно. Да? То есть, и Девитаев в этом фильме, он же не жертвует собой ради других. Он не спасает других, он не совершает геройство ради кого-то. Вот. И вот это, в отличие от настоящего Девитаева, да, и это для меня делает картину неправдоподобной, во-первых, и лишенной гуманистического содержания, во-вторых. То есть, может быть, Тимуру Бекмамбетову кажется, что это очень гуманистический фильм, испытывает сочувствие к врагу, но я в этом ничего гуманистического не вижу. Я, наоборот, в сочувствии к врагу, вот конкретному к нацистскому, да, вижу прямо противоположное. Ты своим сочувствием делаешь его сильнее и помогаешь ему убивать людей. К такому, к нацистам не может быть сочувствия. Ну, это мое мнение. То есть, и попытка вот это там в чем-то понять и осмыслить, и проникнуться какой-то там человеческой симпатией к людям, которые шли убивать, это неверный. Это путь, который, так сказать, в котором, который ведет в ад.
После нашего предыдущего ролика я общалась недолго с одним творцом, о котором я говорила, который написал оперу про Эзра Паунда.
Недолго, да,
общалась? Недолго. Да, я его в очередной раз спросила, зачем, почему о нем. И мне объяснение еще раз дали, что я написал о великом подвиге человека, потому что раскаяние – это великий подвиг. То есть опера о фашисте, который раскаялся, и мы должны сочувствовать его раскаянию. Ну, это как бы золотая маска.
Надо посмотреть, не буду в это. И в принципе, как бы опера, там, не знаю, художественное произведение о фашисте, который понял, что он совершил преступление, я... это возможно. Вопрос в том, как это подать. Надо посмотреть.
Ну, там страдания и муки совести, да, там есть. Но как бы я именно спрашивала, зачем эта тема развивалась, и вот мне ответили, mm-hmm. так что...
Ну, может быть, это антифашистское произведение?
Сложно сказать. В нем нет слов. Это опера без слов, там главную партию играет скрипка, а ей аккомпанирует хор. Вот, и как бы там показаны страдания уже, которые произошли с Эзра Паундом после. Ну, вот как бы открываются эти забытые имена.
Ну, зови творца к нам, мы зададим ему вопросы.
Если он все-таки дойдет. Кстати, в прошлый раз я также затрагивала еще одно его произведение. И я нашла выдержку. Они давали с художником-декоратором интервью, когда только выходила их опера «Мороз, красный нос» по Некрасову. Вот кажется, как туда можно засунуть антисоветскую пропаганду, если Некрасов жил в XIX веке? Она там есть. Там был...
«Мороз» – это чекист?
Не совсем.
Который всех замораживает? Начальник ГУЛАГа?
Не, почти, уже ближе. Журналист их спрашивает, чем вам интересен этот текст сейчас? И вот композитора, и художника-декоратора. Художник-декоратор отвечает, у меня здесь сошлось несколько художественных интересов. Меня очень интересует тема холода. Композитор дополняет, у нас с тобой возник общий интерес к теме живое и неживое. И дальше. Художник-декоратор. Да, что касается темы холода, это одно из ключевых понятий для России. Это историческая травма и коллективный страх, связанный с коллективизацией, ГУЛАГом и переселениями. Ну, вот коллективизация – это страх, холод. Есть интересное наблюдение. Те люди, которые в России говорят, что они ненавидят зиму, мороз, совершенно счастливо могут жить в Исландии. Там, на чужой территории, отключается этот страх. Оказывается, холод сам по себе не является травмирующим фактором. Все неудобства можно решить с помощью правильной одежды. Некрасов работает с темой холода и таким образом задевает ключевую травму современного нам человека. Это, кстати, на современная интеллигенция. Это интервью, оно есть в интернете. Я не знаю, я как-то могу же зачитывать их выступления.
Современная интеллигенция. Как, ну, вот какой вывод я могу сделать из того, что ты озвучила? Мне кажется, что современная интеллигенция, она живет в неком виртуальном мире, и часть этого виртуального сознания – это выдуманные травмы. Вот Колыма, родина нашего страха, это выдуманная травма. То есть мы вот здесь неоднократно уже обсуждали этот фильм и его концептуальная часть о том, что некие страхи, которые приводят к пассивности человека, вызванные травмой ГУЛАГа. Да? Угу. Но мы понимаем, что этого нет. И страхи современного русского обывателя, они вызваны совершенно не ГУЛАГом. Они вызваны 90-ми годами в основном. Это страхи тех, кто их пережил. Да, молодое поколение этого страха начисто лишено. Потому что страх он перед какими-то там вещами он держится, честно говоря, ровно одно поколение. совершенно, совершенно понятно, потому что новое поколение всего этого не переживало, для него это сказка. 90-е для людей, которые родились в нулевые, это сказка. Или для людей, которые были детьми в 90-е. Это сказка. Для старшего поколения, которое в 90-х было уже достаточно взрослым, и их эта эпоха пришибла, потому что есть люди, которых она не пришибла. Вот. Но все-таки большую часть населения нашей страны 90-е пришибли. Для них это страх. И вот для этой категории людей идея стабильности, она имеет свое обаяние и свою привлекательность. А молодежь, которая 90-е не переживала, для них стабильность – это пустое слово. Они просто даже предположить не могут, что что-то может поменяться. Вот. И, собственно, это одна из причин, наверное, снижения популярности коммунистической партии, коммунистических идей. Потому что, когда люди поливали последними словами коммунизм, коммунистическую партию в перестройку, они совершенно не думали, что у них могут исчезнуть все те блага, которые коммунизм им дал. Вот. То есть, они думали, что такие вещи, как... Я очень схематично скажу, да, чтобы не растекаться мыслью по древу. Бесплатное образование и бесплатная медицина – это вещи неотъемлемые. Они никуда не денутся, если разрушить Советский Союз. Они останутся, только будет еще много чего другого. Вот. А потом раз, как бы все рухнуло, и выяснилось, что ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования – ничего. Полная деградация. Заводы закрываются, работы нет, и зарплату не платят. Вот. То есть, и вот это было страшное, страшное прозрение тогда. И да, как бы идеи и страхи, они уходят очень быстро. Ну и с другой стороны, и, скажем так, не симпатии, а, ну да, не страхи, а симпатии, они тоже уходят очень быстро с течением поколения. Но я могу сказать, что сейчас я говорил о реальных травмах и симпатиях, а вот то, что ты озвучила, это вообще просто выдумка. То есть, видимо, у людей настолько все хорошо, что они как-то придумывают какие-то фальшивые вещи. То есть, вот она же не случайно здесь не говорит, там, согласно социологическому исследованию Института социологии Российской академии наук, жители Российской Федерации боятся холода на территории Российской Федерации, а в Исландии его уже не боятся, потому что там, оказывается, есть теплая одежда.
Я прошу.
Кто вообще проводил такое исследование? Кто выделил на него деньги?
Ну, просто... Я просто представила бы, если бы она это сказала, как бы это выглядело.
Ну, то есть, это звучит немного вообще, то есть, это очень наукообразно сказано, а еще как бы в комплекте с Некрасовым.
Где нет мужских персонажей, как мы помним, потому что это о женской доле.
Ну...
Там от Некрасова ничего и не осталось. Они, в общем, они поставили то, что они хотели поставить, а надо было как-то к Некрасову это притянуть за уши. Ну вот, притягивали как могли. А можем, как обычно, через холод ГУЛАГа, Колыму и прочее дудение в уши, к сожалению.
Но вот в прошлый раз мы с тобой придумали прекрасный сюжет для Руслана и Людмилы, для современной интерпретации. Там еще никто не взялся?
Вроде нет.
Нет.
Я надеюсь, что они все-таки откликнутся или хотя бы придут на интервью. Например, Константин Богомолов.
Что у тебя еще в арсенале?
На самом деле много. В основном это, конечно, времен перестройки и утомленные солнцем. Я даже не знаю, с чего начать. Я могу немножко объяснить свой небольшой шок. Это будет отступление. Я все-таки человек, который родился в 92-м году. И... как-то мне немножко странно это все анализировать и осознавать, почему. Потому что именно в 90-е, когда я росла, и в принципе ребенок уже впитывает все как губка, тогда у нас активно и шло вот это, как «Упоительные в России вечера», и «Вальсы Шуберта», и «Хруст французской».
Да, все знают, да, что там дальше.
Вот, вот это вот все шло тогда, и вроде как я должна тоже... Была это все впитывать, смотреть первые «Утомленные солнцем», потом вторые «Утомленные солнцем», и вместе со своими, я не знаю, однокашниками, а потом однокурсниками кричать, что Сталин всех расстрелял, всех репрессировали, какой был ужас и кошмар. А сейчас и часть этих фильмов я, кстати, смотрела тогда, а теперь я немножко на них смотрю другими глазами. Ну, во-первых, я не понимаю, точнее скажу, как люди вдруг резко так переменились, когда просто такая откровенная чернуха антисоветская полилась вот со времен перестройки в 90-е, потому что начали, во-первых, печатать диссидентов активно, и почему-то люди вот зацепились за это, ах, вот как оно на самом деле все было. И оно все уходило и уходило в массы, приобретая вообще какие-то странные формы, ну, вот вплоть до штрафбата и вот подобных кинотворений, когда вот смотришь. Ну, то есть мне странно. Мне просто мало верится, что такие люди могли существовать, какие показаны там. И собирать этот материал было действительно как-то, я даже не знаю, например, я натолкнулась на стихотворение Роберта Рождественского, которое вроде как я этого поэта помню по его прекрасным произведениям, а тут я узнаю, что, например, в 91-м году Иосиф Кобзон исполнил песню на его стихи, это позапрошлая песня, где старенькие ходики, молодые ноченьки, полстраны угодники, полстраны доносчики, на полях проталинки дышит воля вольная, полстраны этапники, полстраны конвойные, лаковые туфельки бабушкины пряники, полстраны преступники, полстраны охранники, лейтенант в окно глядит, пьет, не остановится, полстраны уже сидит, страны готовится. И это было спето на полном серьезе. И вот у меня действительно возникал вопрос, вот на полном серьезе Кобзон выходит, вот это вот все поет, люди сидят, слушают, верят. Почему? Почему никто не встал и не ушел? Но даже мне вот на это вот смотреть как-то, я не знаю. Это вот прям такая клюква клюквой.
Ну, мы уже немного затронули эту тему в прошлый раз. Я, наверное, повторюсь, кто не слышал. Мне кажется, что существует вещь, которую я называю нарративное рабство. То есть люди, они очень податливые к конъюнктуре. Когда политическая конъюнктура меняется, то человеческая память, человеческое сознание начинает отбирать из прошлого те вещи, которые работают на эту политическую конъюнктуру. И вот на эту основу легко приживаются, прививаются любые мифы, соответствующие этой конъюнктуре, любые легенды, любые сплетни. Ты в них легче веришь, потому что этот образ мысли обеспечивает тебе режим наибольшего благоприятствования в окружающей среде. То есть быть антисоветчиком в 91-м году – это гораздо выгоднее, правильнее, чем быть правоверным коммунистом. Ведь все же вокруг тебя уже антисоветчики. Ну, чего ты будешь держаться за эти отжившие, как тогда оказалось, взгляды? Вот, стань антисоветчиком, и они постепенно начинают убеждать себя, что ведь действительно, наверное, полстраны сидела, полстраны охраняла. И у них на эту тему появляются какие-то переживания, и они начинают про это что-то писать. Может быть, даже и искренне. Некоторые, конечно, не искренне. Некоторые откровенно лицемерят и подстраиваются, да, обслуживают. А некоторые искренне это делают. Я думаю, что дело вот в этом. И только единицы, какие-то буквально там совершенно отдельные люди с очень развитым критическим мышлением и с сильным внутренним «я», они выступают против этого общего потока. Там, Владимир Сергеевич Бушин, например, или там, вот Владимир Валентинович Меньшов, «Царство небесное». Да, вот те люди, которые находили в себе силы этому противостоять и ярко заявлять о своей гражданской позиции в условиях, когда все тебя не понимали и все были против. Вот. Но это единицы. А основная масса людей, и в особенности представителей творческой интеллигенции, они, конечно, очень быстро переделались. Причем они себя, я думаю, что это вот свойство сознания, которому они сопротивляться не стали. И я слышал, я не помню, в какой передаче, смотрел передачу по Первому каналу, где выступала дочь Роберта Рождественского. Ее спросили, почему ее отец был членом коммунистической партии. И она сказала, что, вы представляете, вот он в 70-е годы вступил в коммунистическую партию, но ведь это Советский Союз, вы представляете, что бы с ним было, если бы он не вступил? Я думаю, господи боже мой, а что бы с ним было там в 1975 году, если бы он не вступил в коммунистическую партию?
Ничего.
Да ничего бы с ним не было. Ну, может быть, он там не получил бы каких-то дополнительных преференций. Да? Но, тем не менее, его бы не отправили в ГУЛАГ, потому что ГУЛАГа уже не было. Его бы, не знаю, там не расстреляли, не сослали никуда. Да, может быть, его позиции в творческой элите были бы не такими прочными, потому что он не пользовался бы такой поддержкой государства. Но я уверен, что очень многие талантливые люди продолжали не быть членами коммунистической партии. Я вот не знаю, Муслим Магомаев был членом коммунистической партии. Да, но вот Алла Пугачева точно не была членом коммунистической партии. Но это, в общем-то, не помешало ей быть всенародно любимой певицей, или там Софии Ротару, условно говоря. Вот поэтому это смешно слушать. Это вот рассказы про то, что с кем-то что-то могли сделать за невступление в партию в середине 70-х годов. Это тоже очередная легенда, которую легко, может быть, привить на сознание молодежи, которая как бы не разбиралась, как там в Советском Союзе обстояло дело. Но с минимальной, для людей с минимальной компетентностью это уже звучит как сказка.
А вот к слову о том, что деятелям культуры, которые жили в Советском Союзе, принято теперь приписывать то, ну, то есть, а что бы с ним было, а что бы не было, объяснять какими-то, ну, современными веяниями те или иные их поступки. Мне сразу вспомнилось, я тоже это как-то занесла в свой, это мой маленький списочек такой, вот передо мной стоит мой маленький списочек ненавистных произведений современного искусства, и к ним я могу отнести фильм «Танец с саблями». Я его очень ждала. И просто, когда я это увидела, я... Ну, это было разочарование. Это было огромное разочарование. И я хуже скажу. Я потом почитала отзывы и рецензии в либеральной прессе, и даже они разочаровались. И сейчас объясню, почему. «Танец с саблями» — это фильм об Араме Хачатуряне. Это армянский композитор, советский армянский композитор. И именно непосредственно в этом фильме рассказывается история создания балета «Гайне». Муж у «Гайне» не хотел там быть, и он сбежал из колхоза, а потом его поджег. И ее, перед тем, как поджечь, он уговаривал «Гайне» бежать вместе с ним, и что не надо работать в колхозах на советскую власть. А «Гайне» была настоящей гражданкой Советского Союза и упорно доказала тем, что не пошла за мужем, и после восстановления колхоза, что она достойна собственной трудовой деятельности, и потом она обрела настоящую любовь.
То есть Гайне открывает глаза.
Да, это вот наоборот, вот все наоборот. То есть это балет. И завершающая часть, когда Гайне объявляет о свадьбе с начальником пограничного отряда казаком, который ловил ее бывшего мужа, который поджигал их колхоз, они объявляют о свадьбе, и там вот как раз вот есть некоторые номера, и один из них – это известнейший «Танец с саблями». Кто хочет, загуглите, вы сразу же узнаете, да, что такое «Танец с саблями». И суть в том, что вот именно этот «Танец с саблями» он был написан за 8 часов до премьеры. И вот тут мы погружаемся в фильм «Танец с саблями», где уже размышления создателей,
режиссера. За спиной Хачатуряна стоял офицер НКВД,
почти.
КГБ, приставивший ему к виску пистолет.
Да, во-первых, я прям выписала. Режиссер, он сказал, слова режиссера. Факты фильма взяты из реальности. Это не легенда. Все было именно так. Я лишь внес несколько изменений. Ну, это просто такое прям... Все было так, но я внес изменения. Ну, вот как это можно сказать подряд, я просто не понимаю. Суть в том, что в этом фильме затронули, но это не касается мифов именно антисоветских, конфликт армян и турков. Это важная тема этого фильма. Зачем это было туда вставлено, непонятно, но это вот прям треть фильма – это об этом. Как бы воспоминания Хачатуряна о его юности, там, о горах. Это ладно, это мы оставим. Именно что касается антисоветчины. Там появляется выдуманный персонаж, которого в реальности просто не было. Сейчас я поищу. Пушков. Это антагонист Хачатуряна, который ему завидовал, потому что они вместе учились, но Пушков стал не таким талантливым. После этого он стал...
Ну, Сальери.
Да. Потом еще там непонятно, Хачатурян нравился девушке, а эта девушка нравилась Пушкову. Потом из-за армянского конфликта они тоже поссорились, и Хачатурян там был не в немилости, тоже вот тут напридумывали, зачем, непонятно. А Пушков стал, сейчас найду, он был не представителем государственной безопасности, а... но один из управленцев от Министерства культуры, которые курировали постановку. Условно, ну, все равно начальник сверху. И вот он вставлял палки в колеса бедному Хачатуряну. И именно из-за него такого нехорошего, это показано, что это ему вот в голову пришло, заставить за 8 часов уже до начала постановки вынудить Хачатуряна написать вот свое известнейшее произведение. То есть вот зачем-то выдуман просто какой-то персонаж, вот нехороший, который обязательно имеет отношение как бы к партии, он пошел по партийной линии, который ненавидит людей искусства. Но больше в этом фильме меня поразило другое. Ладно, вот я вот к таким вот персонажам непонятно появляющимся, я уже привыкла на самом деле, что обязательно вот из-под палки за всеми, за космонавтами кто-нибудь придет из КПСС и будет всех выпинывать в космос. То есть это уже как бы это было. А для тех, кто не знает, ГНЭ писалось во время того, как Кировский театр, это сейчас Мариинка, был эвакуирован в город Молотов, сейчас это Пермь. То есть это время блокады Ленинграда. И в этом фильме показывают, что к Хачатуряну, который лежит в больнице, приезжает скрипач Ойстрах. Это очень известный скрипач. Стоит отметить, что лауреат Ленинской и Сталинской премии. Это стоит отметить.
Давид Ойстрах, да?
Да. И Шостакович. И вот они его забирают из палаты, где Хачатурян приболел и лежит. И первое, что ему говорит Ойстрах, а ты знаешь, кто с тобой? Я прям записывала, то есть я специально нашла этот момент. А Ойстрах подходит и спрашивает, ты знаешь, что за командир с тобой лежит? Ну, Хачатурян, нет, он командовал заградотрядом. Хачатурян спрашивает, а что это такое? Он стрелял по своим. Я уже такая вот, ну... Уже начинается. Мы рассказываем историю создания балета ГНЭ. Заградотряд стрелял по своим. Потом они выпивают, там, причем на улице, на каком-то таком импровизированном рыночке.
А Ойстрах откуда это узнал? Ему доложили?
Ну, он там вроде как с медсестрой куда-то отходил, чтобы поговорить, отпустить Хачатуряна. Видимо, там уже все разведал. Но дальше начинается лучше. Там же еще присутствует Дмитрий Шостакович, и Ойстрах ему говорит, ну вот вымышленный Ойстрах, а то, что ты написал главную, полную, они говорят о создании Ленинградской симфонии.
Ленинградской симфонии.
Что усатому, сразу не расшифровывается, что такое усатый, я уже доложили, понимаю, что Шостакович образумился, сел и разом написал истинно народный шедевр, поднимающий дух советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Шостакович говорит, ну что да, вот написал, что в этом плохого, каждый житель блокадного Ленинграда для него герой. Но Ойстрах не так просто, вымышленный Ойстрах. А то, что ты написал главную, полную гневу тему еще до войны, до вторжения фашистов, и гневался ты не на Гитлера, а на другого усача поближе, это как? И тут я просто вот сижу, вот это слушаю. Зачем это в этом фильме? Вот, то есть, вот и Шостаковича туда же, и Ойстраха, лауреата Сталинской и Ленинской премии. Если, ну вот даже согласно логике нашей антисоветской интеллигенции, даже на кухне нельзя было такое говорить. А тут они на площади, на рыночке это обсуждают. Да кто бы ему после этого эту премию дать? Какая-то несостыковочка получается. Я была в шоке. Еще больше шок, точнее, у меня сейчас некий мандраж. Алексей Учитель собирается снять фильм о Шостаковиче. И я просто уже жду, что ленинградская...
Ну, после успеха «Матильды».
Ну, ленинградская точно будет о Сталине. Причем откуда это взято? Вот это начинается... А это было на самом деле, просто об этом нельзя было говорить. Вообще были разговоры, что Дмитрий Шостакович собирался писать симфонию о Ленине, которого очень уважал. Но он часто, у него такое бывало, что говорил... что собирается писать какое-то монументальное произведение, а в итоге так его и не написал. И в принципе, то есть, что ты написал произведение до и на кого-то гневался. Я знакома с некоторыми композиторами. И для композиторов, и любых людей творческих профессий это, в принципе, нормально. Как-то пришла в голову мелодия, записал, положил в стол. Чтобы потом использовать ее где-нибудь там лейтмотивом или взять за главную тему. Ну, это, в принципе, нормально. Зачем это туда вставлено? Фильм о создании балета о колхознице Гаине. Вот сразу же вот это все.
Ну, в принципе, понятно, зачем.
Ну, мне стало грустно. Это вот то, что я еще подготовила. Ну да, и Ойстрах у нас знает уже 43-й год показан, да, что такое заградотряды. Причем про заградотряды...
Ойстрах показан таким главным антисоветчиком.
Да, причем его играет Лобанов из «Интернов». Но это, и он еще так делает еврейский акцент. Забавно. Ну, я не знаю, зачем вот это все. Фильм в итоге либеральная пресса тоже негодовала. Как бы зачем и почему. Но они, правда, написали, что у нас в Советском Союзе не хватало настоящих, там, ущемленных деятелей искусства, которым плохо жилось. Ну вот, выдумали какую-то сказку. Самое смешное, что касается вот этих заградотрядов, герой Советского Союза, генерал армии Петр Лащенко, он не отрицал, что были заградотряды. Я нашла следующее его высказывание, что да, были заградительные отряды, но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим. А мы вспоминаем, что Ойстрах, который непонятно откуда ты знаешь, что вот заградотряды по своим стреляли. Дальше Лащенко как бы говорит, по крайней мере, на нашем участке фронта. Уже сейчас я запрашивал архивные документы на этот счет. Таких документов не нашлось, что вот кто-то стрелял. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикрывали войска с тыла, диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были, наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты. Скажу больше. Фронт получал пополнение, естественно, не обстрелянное, как говорится, пороху не нюхавшее. А заградительные отряды, состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее стойких и мужественных, были как бы надежным и сильным плечом старшего. Бывало нередко и так, что заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких автоматчиков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый. То есть вот участник непосредственно не отрицает, что они были. Но как и в случае с комментарием космонавта о «Салюте-7», вот все переиначено и ровным счетом наоборот. Вот заградотряды сразу же вспоминаются, если говорить о заградотрядах, есть такое произведение. Я сначала все эти байки и антисоветские мифы собрала, а потом нашла все-таки произведение, которое умудрилось вместить вот это почти все. Это «Утомленные солнцем 2».
Да.
И вот сразу вспоминается, когда Котов срезает Мите погоны, а назад нельзя, а там заградотряд, побежали вперед. И, в принципе, вот что касается «Утомленных солнцем 2», вот там оно же все. Винтовок у нас не было, ничего не было, с палками берем цитадель. Руководство пьяное отдает непонятные приказы и только и жаждет, чтобы убить весь народ. Это вот и цитадель, и когда роту курсантов кремлевских, и вот только герой Евгения Миронова понимает, какая это была ошибка. И что самые доблестные у нас-то штрафбат, из которого Котов не хотел уходить, и каким-то образом в штрафбате Котов ловил языка, хотя он этого делать просто не мог. И штрафбаты не отправляли на такие задания. То есть и вот эта вот вся концентрация, она просто немыслима. А самое главное, там еще и плагиата немало. Ну, как мне показалось, чем он вдохновлялся. Когда он говорит, что он вдохновлялся... Я уважаю Никиту Сергеевича за фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». А вот за этот фильм, ну, как бы простите. Не хочу никого обижать. Но было сказано, что много документов. А у меня такое ощущение, что было много не документов, а много вот произведений антисоветской интеллигенции, которые послужили основой...
Так и было, я думаю.
Основой вот этих вот новелл. Например, был момент в первой части «Вторых утомленных солнцем», где герой Олега Меньшикова Митя приезжает в пионерский лагерь, где пионерка донос читает. а Надя Котова не хочет отказываться от папы, который был врагом народа. И то есть я не буду, и она показана самой хорошей. Но это же уже было. «Завтра была война». Это фильм Юрия Кары, дипломная его работа, когда он заканчивал в ГИК, где как раз-таки вот эта вот история про доносы, где был ошибочно признанный врагом народа, а потом оправданный, что девочка не хотела признавать своего папу врагом народа и в итоге покончила жизнь самоубийством. И что вот навеян это вот этим фильмом, прям как бы узнается. Но у Никиты Сергеевича концовка немного другая, ведь если «Завтра была война», главная героиня Искра, она поддерживает вот эту дочь врага народа, и как бы потом на ее похоронах читает стихи Есенина, за что ее ругает мама, то у Никиты Сергеевича все по-другому. Подружка главной героини, пионер-вожатая 25 лет, не поддерживает Надю Котову, пишет донос, за что получает путевку в Артек. Тут меня, кстати, тоже. То есть вот он нам показывает, что в Артек у нас попадали не отличники и дети, которые старались и добивались успеха, а те, кто доносы друг на друга писал. Это просто, я не знаю... Никита Сергеевич, зачем?
Интересно было бы Никиту Сергеевича, кстати, позвать и задать ему ряд вопросов. Вот зачем, правда?
Да, и мне кажется, вот в отличие от тех творцов, которых мы обсуждали в прошлый раз, вот я от них даже не жду каких-то таких... С ними в дискуссию будет очень сложно вступить.
Мне было бы очень интересно с ними.
А вот Никита Сергеевич, он бы... Он же человек далеко не глупый и, как мне кажется, прекрасно осознающий то, что он делает. И то, что происходило вот в этом его фильме, я думаю, он прекрасно понимает, что это как и зачем.
Сложно сказать, надо задавать ему вопросы. Ну, да. По мне, так это ужасное кино. И справедливо, в общем-то, его уже забыли, я думаю. Вряд ли его кто-то будет смотреть как кинематограф. Скорее всего, его, если посмотрит, то только как какой-то курьез.
Ну, на самом деле, если сейчас даже вспомнить, какие-нибудь кинообзорщики «Клюквы», чаще всего «Второй утомленный солнцем» употребляют...
Символ,
что
символ
почти,
лажа.
Да, вот, почти достиг этого уровня. То есть, вот это вот почти вот то самое дно, которое вот еще чуть-чуть, и стучать уже никто не будет. Ну, и как бы говоря о мифах... Я даже не знаю, наверное, надо как-то подытожить, что в основном они все-таки были, как мне показалось, это вот вокруг личности Сталина. Особенно, даже забыла об этом сказать, нет человека, нет проблемы. Вот что Сталин никогда не говорил, но что все думают, что он сказал. Это из «Детей Арбата». Вообще, в принципе, еще, кстати, одна замечательная...
Да, культовое просто, культовое произведение.
Сталин, то, что все жили под страхом. Ни в одном из этих произведений не показано того, что действительно могло побуждать этих людей строить города, покорять, я не знаю, ту же Сибирь и Север.
Мы живем под собой, ничего из страны, как писал Бельштам. И эта строчка стала знаменем уже потом в 80-е, в 90-е годы.
Да. Вот, к сожалению, как-то так у них получается. Мне бы очень хотелось, чтобы кинематограф или какие-то произведения, они немножко исправились, хотя бы начали показывать просто реальных людей или реально, что там происходило. Потому что если в 90-е годы вот даже те произведения, о которых мы говорили, точнее, перестроечные и 90-е, это, в принципе, вот как бы единый пласт был фильмов и произведений, это была прям такая ярая и упоротая пропаганда антисоветская, где просто ничто не прикрывалось. Вот чем гаже, тем лучше. Вот чем хуже скажешь, молодец, на медальку. То сейчас она более извращенная. То есть просто берется подвиг советского человека, оттуда убирается сам советский человек и все советское. И этот подвиг интерпретируется на новый лад. И мотивы, которые побуждали на этот подвиг, они заменяются. На кого это рассчитано? Наверное, это рассчитано на молодежь, которые пойдут за красивой картинкой, и для них вот показывают какие-то ценности, которые уже не те.
Да, да. Но в некотором смысле эти потуги компенсируются двумя вещами. Во-первых, на фильмы эти мало кто ходит. А во-вторых, эти фильмы являются поводом для их разбора, о котором я уже неоднократно говорил. И в этом есть диалектическая польза.
Единственное, что меня еще вот в перечисленных произведениях, фильмах, именно в фильмах, не поразило, а то, что мне бросилось в глаза, это то, что исполнители главных ролей в этих фильмах, «Дети Арбата», например, «Зулейха», мы там увидим Чулпан Хаматову. Угу. Часто мелькал Олег Меньшиков, Евгений Миронов. И вот как бы, когда начинаешь высматривать эти фильмы, это все вот одни и те же лица. Причем я как актерам к ним отношусь с большим уважением, к тому же Евгению Миронову. То есть это действительно хороший актер. Бэткомедиан любит говорить, что нельзя актера винить за роль. Ну, как бы и в принципе это логично. Актеры играют там, где они могут играть. Но вот то, что это одна и та же вот маленькая тусовочка, ведь это далеко не все наши актеры. Но вот именно одни и те же появляются там. И что более горько для меня, и то, что бросилось в глаза, это, возвращаясь к предыдущему ролику, что театр нации, чьи спектакли мы озвучили, в том числе Горбачев и прочее, этот театр, этим театром руководит Евгений Миронов. Еще раз повторюсь, как актеру я к нему отношусь с большим уважением. А вот фильмы, в которых он в последнее время снимается, там вот «По Солженицыну» он любитель, сейчас еще новый фильм.
Да, он же играл у Глеба Панфилова в «Круге первом».
И должен выйти «100 дней Ивана Денисовича», они чуть изменили название. Вот, еще должен прямо сейчас выйти. То есть там вот прямо это по списку все идет.
Ну, я думаю, что да, Евгений Миронов действительно очень талантливый артист. Мне очень нравится, как он играл князя Мышкина в «Идиоте» Владимира Бортко. Но при этом то, о чем ты говоришь, это, по сути по всему, результат некой идейной позиции. То есть я не знаю, какова она у Евгения Миронова, к сожалению, просто не владею материалом, но, например, там у Чулпан Хаматовой, она же очевидна, да? То есть, играя в этих фильмах, Чулпана Хаматова утверждает определенный взгляд на историю, которую она сама разделяет. То есть это не только актерство, это еще и некая гражданская и даже политическая позиция.
К сожалению, да. Единственное, например, что меня порадовало, что, например, Олег Меньшиков сейчас тоже руководит театром, это театр имени Ермоловой, и там вот лютые антисоветчины, или во всяком случае концентрированные, как бы мной найдено не было. Хотя всякое, может быть, я не все спектакли там смотрела, а в пандемию это сложно посмотреть все.
Ну, смотри внимательно и приходи к нам рассказывать.
Обязательно.
Ну что ж, дорогие друзья, такой у нас получился пространный обзор разных антисоветских мифов, бытующих в среде отечественной интеллигенции. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите нам в комментариях свои вопросы. Может быть, предлагайте какие-то мифы для разбора, которые мы сделаем в следующий раз. Ну, а на сегодня все.
Я не помню, как попрощаться. Всем пока.